Александр Бобраков. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Добрый вечер. Продолжим рассказ о главных событиях дня. Итоги визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Россию. Российские политологи и эксперты. Возможен ли пересмотр итогов выборов 11 октября, ставших поводом для разговора о массовых фальсификациях в пользу партии власти? И новости российских городов. Челябинские фермеры написали открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву. Эти и другие темы, а также новости экономики, самые интересные в блогах и многое другое в этом часе нашей программы. Подводим итоги визита в Россию госсекретаря США Хиллари Клинтон. Вчера она встречалась в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Дмитрием Медведевым, с российскими правозащитниками. А сегодня супруга бывшего президента США Билла Клинтона в Казани, где, как считают наблюдатели, она в первую очередь хочет посмотреть, как сосуществуют в этой республике представители различных религиозных конфессий. О том, обсуждались ли на встрече Клинтон с президентом Татарстана Ментимиром Шаймиевым какие-либо острые вопросы, расскажет наш корреспондент в Казани Олег Павлов. Сейчас он на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Эта встреча уже состоялась?
Да, она состоялась и закончилась примерно полтора часа назад.
Каковы итоги? Можно ли что-то говорить о том, что вынесли и Хиллари Клинтон, и Ментимир Шамиев? Вышли ли они к журналистам? Известно ли уже что-то о том, что обсуждалось на этой встрече? Кстати, кто в ней еще участвовал, Олег?
Никаких выходов не было, просто разрешили присутствовать всем журналистам на беседе, во всяком случае на одной из ее частей. Среди тех, кто приехал, это со стороны Соединенных Штатов Джон Байерли, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипп Гордон, и специальный помощник президента США, директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, это Майкл Макфол. Очень много говорили именно о том, что Казань является вот символом толерантности. Вот Хиллари Клинтон в Казани, она стала свидетелем мусульманского свадебного обряда никах. Прошел в мечети Кул-Шариф, это на территории Казанского Кремля. Перед тем, как войти в мечеть, госсекретарь США надела платок хиджаб и сняла обувь. Она и президент Татарстана, Ментимир Шаймиев поздравили молодоженов и вручили им цветы. А вот в Благовещенском соборе, он находится рядом, это древний собор, Клинтон поставила свечку иконе Казанской Божьей Матери, которая вот специально по этому случаю была доставлена из Крестовоздвиженской церкви. Потом на самом уже совещании во время беседы Клинтон сообщила, что вначале Ментимир Шаймиев поблагодарил Хиллари Клинтон от себя лично и от имени всех татарстанцев за то, что в напряженном графике госсекретарь США нашла время для визита в Татарстан. И вот я цитирую: «Мы воспринимаем это как знак уважения и этим дорожим», — отметил Шаймиев. И во время беседы, которая вот она длилась около часа, Хиллари Клинтон особо отметила ту работу, которая делается руководством Татарстана по налаживанию диалога между Европой и исламским миром. Республика своим примером показывает, что христианский мир и исламский мир могут жить вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий могут вместе двигаться вперед. Госсекретарь также заявила, что во время ее поездок по миру, когда она выполняет поручения президента США, в том числе по налаживанию контактов между Арменией и Турцией, она будет обращаться за советом к президенту Татарстана. Вот затем госсекретарь США Хиллари Клинтон проехала в Казанский университет, где она побеседовала со студентами и преподавателями. Это старейший после Московского университета в России вуз. Правда, почему-то вот для встречи выбрали не актовый зал, а небольшую аудиторию музея. Накануне местной прессе даже появилось сообщение, что только проверенным и политически грамотным студентам и преподавателям КГУ доверили встречать госсекретаря США Хиллари Клинтон. Это вот цитата из газеты.
Таковы итоги визита Хиллари Клинтон в Казань. Эта поездка в новом контексте российско-американских отношений, имеется в виду поездка Хиллари Клинтон в столицу Татарстана, имеет много символических смыслов, как считают наблюдатели. Дело в том, что Татарстан – крупнейшая российская национальная мусульманская автономия со своим опытом борьбы с экстремизмом, а сейчас на фоне непростой обстановки на Северном Кавказе еще и витрина успешного многонационального мира и толерантности. Об ожиданиях жителей Казани от визита государственного секретаря США мой коллега Андрей Шарый побеседовал с казанским общественным активистом и журналистом Львом Жаржевским.
Для Казани, как для города, в общем-то важен. И тут чисто прагматические такие соображения. Казань сейчас столкнулась с недостатком средств, например, с стопорится строительство метро и так далее, так? Визит вот Клинтон, он, ну, важен в качестве просто поддержки престижа города. Легче будет сказать потом там где-то в сферах, что, ну, как же, город такой, куда едет госсекретарь, а вы не даете там денег, чтобы построить метро. Это будет ласкать самолюбие местного начальства.
Проверенный политический кадр Ментимер Шаймиев, и всякие неожиданности были исключены, наверное, в ходе этого визита. Каково послание властей Татарстана Соединенным Штатам Америки?
Клинтон появилась в Казани, и ее у трапа самолета встретил Шаймиев с букетом цветов, министр культуры Валеева и мэр города Медшин. Уже состоялась встреча с Шаймиевым, там был этот самый круглый стол в Казанском университете. Кстати, он очень интересно готовился. Эта громкая фраза о том, что она встретится со студентами и преподавателями, означает, что она встретится с 12 человеками, 13 она будет сама. Причем там долго спорили, какой же стол все-таки поставить. Там было два стола, круглый и овальный, и решили, что, ну уж раз встреча зовется за круглым столом, то поставим круглый все-таки. И отбор был очень жесткий. Отобрали 30 человек сначала. Это знание английского, участие в русско-американских программах. Ну, что, естественно, это было собеседование с американской стороной.
Один из девизов этого визита – Казань – это символ многоконфессиональной России, символ межрелигиозной толерантности. Вот с этой точки зрения, Казань, на ваш взгляд, достаточно репрезентативна?
Казань, в общем, да. Она, собственно, и всегда была такой. Как стараются подать? Ведь не только Казань. Есть еще город, такой же большой по величине, Уфа называется, где рядом живут, не дерутся татары, русские и башкиры. Вот это самое Казань, это не уникальный какой-то город, а ее стараются подать как некий уникум. Мало того, что это уникум, так это еще уникум, сотворенный руками не кого-нибудь, а Ментимера Шарифовича Шаймиева. Можно подумать, что без него тут бы была какая-то резня.
Мне представляется логичным то, что государственный секретарь США в ту пору, когда Вашингтон и Москва говорят о перезагрузке отношений и определяют как одну из сфер развития своих отношений совместную борьбу с терроризмом, в том числе речь идет и подразумевается с мусульманским экстремизмом, что вот в этой ситуации госсекретарь США совершает визит именно в столицу крупнейшей российской автономии и крупнейшей мусульманской республики.
Выбор совершенно правильный, потому что все действительно так. Они и борются с терроризмом, много сделали для того, чтобы маргинализовать вот это движение, когда оно стало ярко националистически, конфронтационный характер носило вот это движение. Оно и его активисты сейчас немного сдвинуты к краю листа, к полям. Маргинализованы, значит, не представляет такой опасности. Мало того, я так думаю, что оно насквозь просвечивается теми, кому надо. Да, бывает, что и рвут газопроводы, бывает, что рвут подстанции эти товарищи, но, во всяком случае, ничего такого вот более крупного, как на юге нашей страны, такого нет здесь.
Говорил казанский общественный активист, журналист Лев Жаржевский. Подробнее о политических итогах визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Россию, о том, как их оценивают в Америке, сразу после краткого выпуска новостей. В Москве 18 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
КПРФ и ЛДПР заявили, что будут проводить массовые акции протеста против фальсификации результатов выборов 11 октября. Московская городская избирательная комиссия подвела окончательные итоги голосования на выборах в столичную думу. В Мосгордуму прошли только две партии – «Единая Россия» и КПРФ. У «Единой России» будет 32 депутата, у коммунистов – 3. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Казань, где встретилась с президентом Татарстана Ментимером Шаймиевым. В Чечне во время спецоперации убит боевик из группы полевого командира Хусейна Гакаева Умар Бачаев. По данным МВД, Бачаев был причастен к вооруженному нападению осенью 2007 года населения Алхазурова Урус-Мартановского района Чечни. Во Франкфурте на Майне открылась 61-я международная книжная ярмарка. Почетным гостем ее в этом году является Китай. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей не пропустите в эфире «Свободы» аналитический радиожурнал Ирины Лагуниной «Время и мир». Новый генеральный секретарь НАТО хочет убедить Россию, что пора перестать искать врагов. Интервью «Радио Свобода». Еще не посетил, но визит уже исторический. Как Белград готовится встречать президента Медведева? Кризис и общество. Культура в эпоху экономического спада. И наука. Почему так интригует ученых планета Венера? Выпуск программы «Время и мир» повторяется в час ночи и в 3 часа дня в четверг. Время московское. Итак, сейчас, как я и обещал, возвращаемся к разговору об итогах визита Хиллари Клинтон в Россию, завершающемуся сегодня в Казани. Как оценивают в США соглашение, достигнутое госпожой Клинтон во время ее переговоров с высшим российским руководством? Я спросил Алана Давыдова.
Вторая тема всех комментариев в прессе – это разрушение надежды президента Обамы на обретение влиятельного союзника в его кампании против ядерной программы Ирана. После того, как российский министр иностранных дел Сергей Лавров после встречи с Хиллари Клинтон во вторник заявил, что угрожать сейчас Ирану новыми жесткими санкциями было бы контрпродуктивно, и что на данном этапе все силы должны быть брошены на поддержку переговорного процесса. Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что противодействие Лаврова вызывает удивление, особенно учитывая, что еще три недели назад президент Дмитрий Медведев говорил, что в некоторых случаях санкции неизбежны. Американские официальные лица приветствовали данное заявление как признак того, что Россия, наконец, согласилась с мнением администрации Обамы, считающей, что в отношениях с Ираном лучше всего сочетать дипломатию и убедительные угрозы введения санкций. А газета «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что хотя после того, как вслед за переговорами с Лавровым во вторник Клинтон встретилась с Медведевым, и два представителя администрации заявили, что он не отказался от своей поддержки во время закрытых переговоров с госсекретарем, Медведев ни до, ни после этой встречи ничего не сказал про Иран публично. «Нью-Йорк Таймс» напоминает, что поддержка России имеет решающее значение для любой кампании по введению санкций, что объясняется ее геополитическими связями с Ираном. Отказ России от решительных шагов может оказать воздействие на Китай, который вкладывает огромные инвестиции в иранские нефтегазовые месторождения и также с большой настороженностью относится к санкциям. А газета отмечает, что премьер Путин находился в Пекине, заключая соглашение с Китаем, когда Клинтон была в Москве и выступала с предостережениями по поводу Ирана.
Алан, а что пишут американские газеты относительно возможной реакции в самих Соединенных Штатах в адрес администрации Барака Обамы по результатам переговоров Хиллари Клинтон в Москве?
Та же «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что отказ России поддержать санкции может вызвать критику в адрес администрации Обамы внутри США, где республиканцы уже заявляют, что президент поддался Кремлю в вопросе о ПРО, не получив почти ничего взамен. Характерна в этом плане статья Йена Мартина, замредактора европейского выпуска газеты Wall Street Journal. Он пишет, когда в прошлом месяце Белый дом объявил об отказе от текущих планов о размещении антиракетного щита и замене их намного более скромными, это вызвало определенную критику. Но нам сказали, подождите, это всего лишь оригинальная хитрость, которая заставит русских изменить свою позицию по Ирану. Теперь они по-настоящему будут рассматривать возможность применения санкций к Тегерану. И у них наверняка не останется выбора после того, как в конце октября президент Обама предал огласке факт секретного существования иранского завода по обогащению урана. В итоге это все не сработало, пишет Wall Street Journal. После переговоров Клинтон в Москве крупных сдвигов позиции России практически не видно. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что угроза Ирану санкциями будет контрпродуктивной. А когда же настанет правильное время для шагов против иранского режима? После того, как он заимеет бомбу, задается таким вопросом корреспондент газеты Wall Street Journal.
Спасибо, Алан. С реакцией американской прессы на первые итоги визита госсекретаря США Хиллари Клинтон в Россию нас познакомил американский корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к главным российским событиям сегодняшнего дня. Скандал в Госдуме. Партии КПРФ и ЛДПР заявили, что будут проводить массовые акции протеста на улицах против фальсификации результатов выборов 11 октября. Напомню, сегодня представители трех оппозиционных фракций в Госдуме, КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, покинули заседание Думы и заявили, что не вернутся в зал до тех пор, пока президент Дмитрий Медведев не встретится с ними и не обсудит вопрос о подтасовках при подсчете голосов в пользу партии «Единая Россия». Свидетелем происходившего был корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Такого массового демарша в Госдуме не было более 9 лет. Началось все с фракции ЛДПР, члены которой во время обсуждения повестки дня один за другим выступали с рассказами о нарушениях в ходе выборов 11 октября. Жириновец Максим Рохмистров, в частности, требовал самых крутых мер в отношении руководства Тульской области.
В связи с тем, что по Тульской области фракция ЛДПР имеет доказанные случаи фальсификации 30% голосования, требуем создания совместно с Генеральной прокуратурой комиссии Государственной Думы, созданной по представительному принципу, то есть равное количество представителей от каждой фракции, и отменить результаты выборов в Тульской области, губернатора и администрацию в отставку и посадить тех глав администрации, которые фальсифицировали, и председателей избирательных комиссий.
Потом к гневным высказываниям жириновцев присоединились коммунисты. «Единой России» вспомнили все – и стрельбу в Дагестане, и автобусы с многократно голосующими в Москве. Депутат Нина Останина заявила, что в республике Мариэл произошли все мыслимые нарушения, начиная с избиения оппозиционных активистов и заканчивая угрозами избирателям со стороны властей.
В республике Мариэл вместо диалога власть предложила ОМОН, в том числе лидеру нашей фракции. Я была в Тюрепском районе и видела настроение избирателей, поэтому крайне удивлена, как до 90% пришедших на встречи, которые состоялись на улице, люди высказали свое желание голосовать за КПРФ. Вместо этого партия власти нарисовала там 10, чуть более 10% нашим избирателям, при этом запугав их, что в случае голосования за КПРФ людям просто не проведут газ.
Коллега Нины Останиной по фракции КПРФ Александр Куликов задал единороссам риторический, но крайне жесткий вопрос.
Беззаконие, творимое в стране в эти дни выборов, порождают своим масштабностью и тяжестью. Поэтому мой вопрос руководству партии «Единой России». Не считаете ли вы, что если ваши представители таким путем проходят в органы власти, путем беззакония, что партия, которая имеет подобных представителей, является преступной партией? И в силу этого, ее действия должны расцениться как покушение на подрыв конституционного строя со всеми вытекающими последствиями, в том числе уход с политического поля и уголовную ответственность тем людей, которые организуют подобный беспредел и беззаконие.
Все это пришлось выслушивать вице-спикеру от «Единой России» Олегу Морозову, который вел заседание. Борис Грызлов в зале заседаний Госдумы предусмотрительно не появился. Депутаты ЛДПР продолжали один за другим требовать отмены результатов выборов и полного пересчета голосов. Выступление своих однопартийцев подытожил Владимир Жириновский, который и заявил, что его фракция покидает зал заседаний Госдумы.
Мы покидаем зал заседания, вернемся сюда только после встречи с президентом. Мы надеемся, он, как глава государства, в какой-то степени поймет, что так дальше нельзя. Если он хочет, чтобы Россия вперед, то такие выборы, какие были у нас все эти последние 20 лет, это Россия назад. Если им не стыдно сидеть в этом зале во всех парламентах страны, то нам стыдно с вами сидеть. Нам противно. Мы протестуем и покидаем зал. С мошенниками мы не можем находиться в одном зале. Позор вам! Вы Россию погубили дважды. В 17-м и в 91-м. Но больше вам не позволим. Вы ведь устроитесь в Кишинев. Дербент. Не получится этого. Вся страна будет на улице. И армия будет с нами, и ОМОН.
И вот тут началось неожиданное, потому что никто ни с кем действительно не сговаривался. К жириновцам присоединились коммунисты, от имени которых Николай Харитонов заявил, что действительно стоило бы встретиться с гарантом Конституции. А потом к уже вышедшим присоединилась и «Справедливая Россия», руководитель которой Николай Левичев в интервью «Радио Свобода» сказал, что его коллег возмутил отказ предоставить им слово для выступлений.
То, что сейчас произошло в зале, это тоже нонсенс. Если парламентским партиям не дают даже высказаться по поводу безобразия, которые творились в единый день голосования, то мы солидарны с оппозиционными фракциями. Пускай фракция большинства самостоятельно принимает законопроект и отвечает за все, что происходит в этих стенах.
«Единую Россию» происходящее не смутило, и ее депутаты приступили к повестке дня, разобравшись с законопроектами минут за 40, после чего разошлись на перерыв до правительственного часа. Реакция со стороны «Единой России» последовала лишь от депутата Андрея Макарова.
Мы прекрасно знаем, что существует порядок, в котором решаются все жалобы на действия избирательных комиссий. Есть суды, есть центр избирков. И вот у меня предложение, Олег Викторович, все-таки перейти от обсуждения, от митинга, перейти к тем вопросам, которые действительно волнует граждан. Я повторяю, сегодня у нас это вопрос о повышении пенсии.
Единороссы изо всех сил делают вид, что не считают происходящее событием, однако вседумские наблюдатели придерживаются противоположного мнения и ожидают реакции от президента Дмитрия Медведева, к которому, собственно, и обратились покинувшие зал заседания. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Российские политологи по-разному оценивают конфликт в Госдуме. По одним оценкам, бойкот заседания парламента может привести к отставке мэра Москвы Юрия Лужкова, по другим, протестующие депутаты пытаются расколоть исполнительную власть. С экспертами беседовал наш коллега Мумин Шакиров.
Для многих экспертов протест в Государственной Думе коммунистов, сторонников Жириновского и представителей «Справедливой России» стал неожиданностью. Последний раз депутаты дружно покидали зал заседания аж в 2000 году. О конфликте почти десятилетней давности напомнил политолог и президент информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
В первую очередь «Яблоко» и «Отечество вся Россия» тогда ушли в знак протеста против сговора единства с коммунистами и избрания Геннадия Селезнева. Была попытка предотвратить избрание Геннадия Селезнева и захват всех комитетов единством. То есть с тех пор таких бунтов не было. То, что Жириновский инициатор и участник, а он обладает очень хорошим нюхом и просто так ничего делать не будет. То есть, возможно, он ставит на то, что Медведев как-то себя проявит в этой ситуации. Ну и, собственно говоря, «Справедливая Россия» тоже отнюдь не оппозиционная фракция, и то, что она приняла участие в этом деле. Видимо, они считают, что наверху есть какие-то новые веяния, что там у Медведева, может быть, появилась какая-то власть или тень власти, и можно как-то надеяться что-то получить. Ну вот, во всяком случае, жириновцы и правороссы решили, что уместен, что что-то им светит. А правы они или ошиблись, вот увидим в ближайшие дни или часы.
Это был Владимир Прибыловский. Для президента фонда «Индем» Георгия Саттарова демарш депутатов Госдумы имеет определенную цель. По его мнению, наибольшие претензии протестующие законодатели предъявили московской власти. И это не случайно.
Тут ситуация специфическая. Можно ожидать, что кто-то во власти, какая-то группа, фракция, клан, захочет воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы предпринять атаку на Лужкова. Это довольно вероятно. Претензии здесь наиболее существенные связаны все-таки с Москвой. Ну и нарушения были слишком уж беспардонные. Понятно, что их возмущение нынешней спецификой политической конкуренции связано с личным поражением, и до сих пор они особо не возмущались. Тем не менее, я считаю, что этот шаг полезный. И вообще мотивы политиков анализировать, в общем, дело бесперспективное и ненужное. Лучше анализировать действия. Непонятно, сможет ли это привести к результату, потому что российская власть высшая не любит создавать прецеденты действий своих под каким-то давлением.
Политолог Владимир Прибыловский, напротив, считает, что исполнительная власть не будет прибегать к сложной комбинации с использованием депутатов Госдумы, чтобы снять мэра Москвы Юрия Лужкова.
Путин, если хочет, может снять и без всякого скандала со стороны оппозиции. И вообще Путин не любит уступать давлению. Если на него давят, то он тем более не отменит результаты этих безобразных выборов в Москве, в Астрахани, в Дербенте. Вот это три точки, где просто ни в какие ворота не лезет то, что произошло. Ну, то есть против Лужкова есть комбинация, но она не связана с этими выборами. Мне кажется, что с Лужковым уже все договорено. Ему поручено провести выборы, ну, примерно так, как он сделал, а потом через какое-то время, я думаю, что через 2 месяца, он подаст в отставку, порекомендовав того, кому ему уже порекомендовали, то есть Митволя.
Общественная палата в лице руководителя ассоциации «Гражданский контроль» Александра Брода признала прошедшие 11 октября выборы в Москве и во многих российских регионах легитимными, несмотря на отдельные нарушения. Что касается конфликта в Госдуме, Александр Брод не одобрил действия депутатов и посоветовал им добиваться правды в судах и в других инстанциях.
Это не самый лучший ход для того, чтобы добиться справедливого расследования всех нарушений. Гораздо продуктивнее было задать все вопросы Чурову, Чайке, Нургалиеву, которые, кстати, и так приглашены на заседание Государственной Думы.
В свою очередь, председатель Госдумы Борис Грызлов назвал действия оппозиционных партий саботажем и призвал их вернуться к работе. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Время свободы» коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
КПРФ и ЛДПР заявили, что будут проводить массовые акции протеста против фальсификации результатов выборов 11 октября. В среду представители трех фракций КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР покинули заседание Госдумы и заявили, что не вернутся в зал до тех пор, пока президент Дмитрий Медведев не обсудит с ними вопрос о подтасовках при подсчете голосов в пользу «Единой России». Московская избирательная комиссия подвела окончательные итоги голосования на выборах в столичную думу. В Мосгордуму прошли только 2 партии. У «Единой России» будет 32 депутата, у коммунистов 3. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Казань, где встретилась сегодня с президентом Татарстана Ментимером Шаймиевым. Ранее, выступая в МГУ в Москве, она призвала Россию стать более открытой страной, заявив, что в инновационном обществе люди должны иметь возможность безопасно для себя выражать несогласие с действиями властей. Турция должна незамедлительно открыть свои воздушные и морские порты для самолетов и судов из Республики Кипр, если хочет продвинуться по пути к вступлению в ЕС. Об этом говорится в ежегодном докладе Европейской комиссии о реформах в Турции. Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества выразили готовность расширять взаимодействие в сфере экономики. Меры по преодолению последствий мирового финансового кризиса стали главной темой состоявшегося в Пекине заседания ШОС. Во Франкфурте на Майне открылась 61-я международная книжная ярмарка. Почетным гостем ярмарки в этом году является Китай. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Информационный эфир «Свободы» сегодня в 8 часов вечера завершит программа «Итоги дня» с Андреем Шаром. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер, Марк.
Я думаю, что информационная картина дня сегодня более чем ясна, если говорить о том, какое событие является главным.
Это правда, Марк. В основном в первой части программы буду рассказывать о ситуации в России после выборов и о демарше оппозиционных депутатов Государственной Думы. В прямой эфир жду депутата партии «Справедливая Россия» за Астрахани Олега Шейна. Поговорим и о визите Хиллари Клинтон в Казань, но еще обращу внимание на одну тему, которая пока обошла российские средства массовой информации. Незадолго до президентских выборов на Украине обострилась политическая ситуация в Крыму. Там назначили главой местного МВД такого боевого генерала, который в 90-е годы успешно боролся с преступностью. И противники Юлии Тимошенко говорят, что назначили его для того, чтобы он там пересажал все руководство, которое якобы вернуло Виктору Януковичу с партии регионов. И вот наш корреспондент в Крыму Валерий Балаян записал интервью с этим геройским генерал-лейтенантом Геннадием Москалем. Давайте послушаем запись.
Я обратил внимание на лежащие рядом с рабочим столом генерал-лейтенанта три книги.
У вас лежат тут Библия, я вижу, Коран и Тора, да?
Да, я все уважаю три религии, пожалуйста. Кто на какую хочет, может руку.
А сами открывайте?
Я все три прочитал. И все три очень правильно написаны.
А скажите, а самая большая мудрость?
Самая большая мудрость? Библии не судите, да не судимы будете. Единственное, что я не придерживаюсь, это когда мне говорят, что если тебя бьют по одной щеке, подставляй другую.
Полностью с интервью с генерал-лейтенантом Геннадием Москалем, начальником крымской милиции, в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов 7 минут. Таким образом, поговорим о том, как Украина готовится к выборам президента.
Спасибо, Андрей. Итоги дня с Андреем Шаром через полтора часа в 20 часов по московскому времени. Вы слушаете «Время свободы». Сейчас новости крупнейших российских городов. Фермеры Челябинской области направили открытое письмо президенту России. В нем авторы жалуются на коррупцию, царящую, по их мнению, в сельском хозяйстве Южного Урала и на бедственное положение крестьянских хозяйств. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Письмо, адресованному президенту Медведеву, предшествовало обращение губернатору Сумину. В нем содержалось предложение в целях улучшения социально-экономической ситуации и поддержки малых форм хозяйствования реализовать на территории области в Ногайбакском и Верхнеуральском районах масштабный проект по созданию кооперативного холдинга на основе ведомственной целевой программы развития семейных молочных животноводческих ферм. Инициатива крестьян была отвергнута. Автором пришло письмо с отказом, подписанное Иваном Феклиным, министром сельского хозяйства области. Инициатор обращения к президенту, председатель организации «Крестьянское единство» Константин Крылов, уверен, что мелкие хозяйства выдавливаются крупными агрохолдингами, которыми владеют местные чиновники. Среди них называются имена Феклина и вице-губернатора Косилова.
Ни для кого не секрет, что наши, так сказать, руководители области, в том числе опосредованно, являются собственниками неких сельхозпредприятий. Допустим, Иван Евгеньевич Феклин является учителем фирмы, эта фирма в том числе является собственником сельхозпредприятия Филимонова. И плюс мы знаем, и у нас есть документы по другим сельхозпредприятиям области, как, каким способом, через какие механизмы вот эти чиновники являются собственниками других сельхозпредприятий.
Под письмом 60 подписей. Эти люди заявляют, что средства госбюджета, выделяемые на поддержку сельского хозяйства, не доходят до крестьян, а оседают в тех агрохолдингах, что и так неплохо живут. Говорит глава организации «Крестьянское единство» Константин Крылов.
Огромные средства бюджета, а за 2008 год это было 1,5 миллиарда, выделено государством, и они были потрачены в основном на поддержку вот этих крупных агрохолдингов, которые имеют не только, значит, развитую инфраструктуру, систему сбыта, реализацию, розничную сеть, которые, ну, буквально не нуждаются в этой поддержке. А тех селян, которые производят 70% продукции областной, им почему-то выделено на целых 2%. То есть из 6,5 миллиардов кредитов, допустим, полученных годных, 71 миллион. Из 1,5 миллиардов средств государственной поддержки всего 2,9 миллиона ушло на поддержку крестьян.
Крылов утверждает, что на селе уже стало традиционной практикой отъема паевых земель. Путем обмана, введения в заблуждение, участки переоформляются и хозяева становятся гостями на своей земле. Кроме того, крестьяне не имеют возможности продавать продукцию по рентабельным ценам, а значит работают себе в убыток. Эту мысль подтверждает и Василий Бледных, долгое время работавший на посту ректора Челябинского государственного агроинженерного университета, академик Российской академии сельхознаук, депутат Законодательного собрания области.
На что крестьянин купит, если его вся продукция на сегодня убыточна? И чем больше он производит, тем больше он ущерба себе наносит. Ему сейчас, крестьянину, не хватает денег на то, чтобы ребенка в школу отправить. Поэтому идет уголь сельскохозяйственного населения. На деревне-то ведь уже никого не осталось. Одни выпивохи остались.
Данная тема об оттоке людей из сел и деревень также нашла свое отражение в письме на имя президента. Будучи не в состоянии прокормить себя, крестьяне продают за бесценок имущество и уезжают. Огромные территории заселяются выходцами из Кавказа и Средней Азии. Главная причина – низкие закупочные цены и невозможность мелким фермерам выйти на рынок. Между тем, крупные агрохолдинги, по мнению Василия Бледных, ведут себя с потребителем нечестно.
Все агрохолдинги работают нечестно. Все 100%. Под видом колбасы продается немясная продукция. Под видом молочной продукции продается суррогат какой-то. В хлебе добавок. Везде, где только можно. Отсутствует полностью же контроль технический за качеством сельскохозяйственной продукции. Им неизвестно, что мы едим. Вы думаете, почему ежегодно мы теряем несколько сот тысяч населения? Оно мрет в очень молодом возрасте от некачественной продукции.
Обращение, помимо президента России, направлено в федеральное правительство, Совет Федерации, Минэкономразвития. Активисты движения «Крестьянское единство» хотят вернуться к обсуждению предложенного ими проекта, добившись встречи с председателем Законодательного собрания области Владимиром Мякушем. В противном случае планируется пикетирование здания администрации Челябинской области. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В эфире «Время свободы». Сейчас о самом интересном в блогах. Программу продолжит наша постоянная рубрика «Сетевые разговоры».
Состоявшиеся в прошлые выходные выборы в Московскую городскую думу не выходят из поля внимания российских блогеров. Если до выборов комментировались в основном подробности снятия кандидатов, то теперь обсуждение приняло более философский оборот. Предельно прояснились избирательные методы правящей партии. Наблюдатели выложили в дневники реальные цифры со своих участков. «Единая Россия» все равно побеждала. Блогеры заспорили о вечном русском «все равно» и в конечном итоге задались столь же вечным вопросом «доколе». Избирательные методы правящей партии яснее всего демонстрируют размещенное на YouTube интервью признание члена партии «Единая Россия», члена территориального избирательного комитета Зябликова Андрея Клюкина. В этом видео, получившем широкий резонанс в блогах, Клюкин рассказывает, как 175 специально приглашенных людей голосуют на всех 30 участках избирательного округа дважды за день, пользуясь кодовым словом «Лужков». Такая техника дает около 10 тысяч лишних голосов по участку и обходится организаторам акции примерно в 350 тысяч рублей. Каждый голосовальщик получает в конце дня не превышающий 2000 рублей гонорар. И хотя комментаторы этого видео сломали много копий в спорах о его подлинности, стоит прислушаться к оставленному на YouTube комментарию пользователя FrameTag.
Все это правда. Одногруппники ездили голосовать за «Единую Россию», хотя они из Подмосковья. Заплатили им около 2500. Студентов тоже привлекают. Обидно.
Реальные цифры по участку номер 490 выложил в своем дневнике пользователь Шмелев.
«Единая Россия» 44%, КПРФ 22,8%, ЛДПР 12%, «Справедливая Россия» 10%. Плюс к тому крайне низкая явка, только под самый конец перевалившая за 20%. Разница с итоговыми результатами по городу и округу довольно существенная, при том, что итоговая победа «Единой России» сомнений не вызывает. На самом деле, ни для кого не секрет, что в воскресенье имели место массовые вбросы. В среднем от 200 до 300 бюллетеней на каждый участок, при этом реально голосующих на каждом участке было по 400-600 человек. Вбрасывали, как правило, прямо пачками, на глазах у всех.
Замечание Шмелева о том, что «Единая Россия» одержала бы победу на этих выборах и без фальсификаций, вызвало у блогеров большие сомнения. Яснее всех их выразил пользователь Object.
Этот тезис, мне кажется, очень спорным.
Это как если бы в футболе одной команде ворота поставили стандартные, а другой в два раза шире. Естественно, первая бы выиграла, забив черт знает сколько голов. Потом кто-нибудь бы прокрутил видеозапись и посчитал голы первой команды, забитые не во всю ширину ворот, а лишь в стандартный створ, как если бы ворота были нормальные. Оказалось бы, что и по этим голам первая команда тоже победила. И вокруг заговорили бы: ну да, ворота были шире, но они и стандартные больше назабивали. Значит, по праву они сильнее.
Футбольная метафора большинству показалась убедительной. Уверенность в приписках деморализует избирателей в целом. Но логичный в такой ситуации вопрос, что нужно сделать, чтобы сломать эту систему, писатель Андрей Мальгин ответил: «Это сломать нельзя. Что-то изменить может только политическая воля сверху». Однако не все, подобно Мальгину, готовы ждать, когда на них снизойдет благая воля Единой России. Больше всех, естественно, переживают родители. Пользовательница Ксанджар пишет:
«Потомок Маша ходила сжечь бюллетень на Пушкинскую площадь. Это был ее первый бюллетень. Загребли потомка в автобус, продержали в участке 3,5 часа. Там была куча прекрасных людей, и ОМОНовцы вполне человечные», — хихикает потомок. «Надо детей отсюда эвакуировать, я считаю, всех».
Беспокойство Ксанджар разделяет и пользователь Ю Кристиш.
«Подавляющая часть избирательных участков – школы, подавляющая часть членов участковых избирательных комиссий – школьные учителя. И вот изрядная часть этих педагогов регулярно, почти каждый год, собираются в тесном кругу и участвуют в коллективном уголовном преступлении – фальсификации выборов, прекрасно отдавая себе отчет в сути происходящего. А параллельно они учат наших детей прекрасному, доброму, вечному».
Пока национальные футбольные сборные завершают борьбу за право выступать на чемпионате мира в будущем году, в ЮАР полным ходом идет внутренняя подготовка к первенству. На время турнира в этой стране предлагают легализовать проституцию и публичное распитие спиртных напитков. В связи с предстоящим футбольным праздником западную прессу уже довольно давно волнует возможная вспышка заболеваемости СПИДом после возвращения футбольных фанатов из страны, где треть женщин в возрасте от 25 до 29 лет являются носителями ВИЧ. Observer писал об этом еще в июле, и вот опасения британских футбольных журналистов встретили понимание со стороны руководства ЮАР. Легализовать проституцию хотят для того, чтобы принудить зарегистрированных сексуальных работниц сдать обязательные анализы на СПИД. В ЮАР предложенные меры вызвали протест у самих сексуальных работниц. На сайте правозащитной образовательной организации для проституток СВИД разъясняется, что принудительное медицинское освидетельствование идет вразрез с их интересами, в первую очередь потому, что перекладывает ответственность за возможное заражение исключительно на плечи проститутки. Проблемой заинтересовались британские феминистки и, разумеется, подошли к ней с противоположной стороны. Лорел Диаринг недоумевает на сайте The F Word.
«Но разве это не означает, что они хотят узаконить секс с ВИЧ-отрицательными сексуальными работницами, чтобы те заразились СПИДом от футбольных фанатов и потом уже на этом основании потеряли работу? Что все это значит? Покажите нам, кто вы такая, а мы за это наградим вас болезнью. Они что, таким образом пытаются вообще избавиться от женщин?»
Вердикт британских феминисток: футбол и женщины несовместимы.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
КПРФ и ЛДПР заявили, что будут проводить массовые акции протеста против фальсификации результатов выборов 11 октября. Сегодня представители трех фракций – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» – покинули заседание Госдумы и заявили, что не вернутся в зал до тех пор, пока с ними не встретится президент Дмитрий Медведев. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Казань, где встретилась с президентом Татарстана Ментимером Шаймиевым. В Чечне во время спецоперации убит боевик из группы полевого командира Хусейна Гакаева Умар Бачаев. По данным МВД, он был причастен к вооруженному нападению осенью 2007 года населения Алхазурова Урус-Мартановского района Чечни. Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества выразили готовность расширять взаимодействие в сфере экономики. Новая редакция российской военной доктрины не исключает исключает нанесение превентивного ядерного удара по агрессору. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Три фракции вышли из Государственной Думы демаршем.
Комментарии экспертов.
Психиатр Михаил Виноградов знает, почему милиционеры стреляют в людей.
В блогах «Свободы».
Священник Сергей Круглов о том, как он стал блогером «Свобода».
Сайт «Радио Свобода» свободаньюз.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас об экономике. Доля проблемных кредитов в российской банковской системе к концу года может составить около 20% от их общего объема. Такой прогноз представило вчера международное рейтинговое агентство Moody's. А некоторые эксперты полагают, что так называемая «вторая волна» финансового кризиса в России уже наступила, просто ее пока не замечают. В очередном выпуске «Экономической панорамы» тему продолжит Сергей Синицкий.
К середине года доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле российской банковской системы составляла 11%. Еще какая-то их часть была банками и их должниками реструктурирована, но в целом к концу года эта доля лишь возрастет, по оценкам агентства Moody's, примерно до 20%. Можно ли говорить о том, что значительный вклад в этот прирост внесут те кредиты, которые были выданы осенью прошлого года, то есть в самом начале кризиса в России? Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Максим Раскоснов.
Нет, я не думаю, что речь идет о тех кредитах, которые давались строго 12 месяцев назад, потому что на сегодняшний день основной объем проблемы, который мы оценили в 11%, это уже, по сути дела, кристаллизовавшаяся величина, потому что основная часть кредитов, которые не могли заплатить по тем или иным причинам и где реструктуризации не помогали, она уже здесь, в этой цифре, по большому счету, учтена. То есть дальнейший рост будет происходить существенно более медленными темпами.
Банковский аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Денис Мухин.
Мы полагаем, что действительно то поколение кредитов, которое выдавалось год назад, они, наверное, являются одними из самых рискованных среди всех поколений кредитов, которые выдавались корпоративному сегменту. Но, тем не менее, здесь следует отметить, что процесс реструктуризации, он происходит постоянно, и те кредиты, например, по которым многие корпорации не могут расплатиться, они могут реструктуризироваться и сейчас. В конечном итоге это оборачивается для банков снижением денежного потока поступлений по таким кредитам, и они поэтому и называются неработающими, поскольку они не приносят процентного дохода вовсе или приносят значительно меньше, чем по первоначальным условиям.
Точно оценить объемы реструктурированных, то есть отсроченных банками и должниками кредитов и, соответственно, их долю в общем кредитном портфеле сложно. Дело в том, что сама по себе такая реструктуризация неоднородна, напоминает Максим Раскоснов, компания «Ренессанс Капитал».
Большинство случаев, в которых реструктуризации имеют, скажем так, вынужденный характер и связано просто с неспособностью заемщика заплатить по этому кредиту, потому что он оказался в очень тяжелом финансовом положении, то достаточно часто банки уже включают эту величину в то, что называется неработающие кредиты. По большому счету реструктуризации, они бывают очень разные. Либо это просто нормальная пролонгация, потому что и банку, и заемщику комфортно сосуществовать, и банк, в общем, не требует ничего у заемщика. Это одна история. Другая ситуация, когда заемщик просто физически не может заплатить. Так вот, это вот вторая плохая реструктуризация в большинстве случаев уже включена в величину неработающих кредитов.
Увеличение доли проблемных кредитов в общем кредитном портфеле российских банков обернется тем, что новых кредитов в экономике, которых и так минимум, станет еще меньше. Денис Мухин, компания «Брокер Кредит Сервис».
Для конечных потребителей кредитных продуктов это будет сказываться следующим образом. Во-первых, это ставка по кредиту и объем, соответственно, поскольку чем выше риск, тем выше ставка. И во-вторых, естественно, банки сейчас, если говорить о классических кредитах, они не кредитуют, по сути дела, реальный сектор посредством вот именно банковских кредитов, поскольку как раз риск очень высокий. Сейчас происходят процессы, близкие процессы кредитования реальному сектору, это выкуп облигаций, но эти процессы затрагивают только заемщиков очень высокого класса, это такие как РЖД, МТС, АФК-система. Если говорить о среднем бизнесе или мелком бизнесе, в этих сегментах пока с кредитованием не очень хорошо.
Но на следующий год многие эксперты прогнозируют все же рост объемов кредитования в России.
Согласно нашим прогнозам, наверное, в следующем году мы можем можем увидеть темпы роста кредитного портфеля корпоративных заемщиков на уровне 7-8%.
В начале этой недели руководитель одной из российских инвестиционных компаний высказал мнение, что в России из-за проблем банковского сектора уже наступила вторая волна финансового кризиса, просто мы ее не замечаем. На ваш взгляд, может ли подобный кризис протекать незаметно? Максим Раскоснов, компания «Ренессанс Капитал».
Надо сказать, да, действительно существует проблема. Но эта проблема, во-первых, не является фатальной с точки зрения выживаемости банковской системы, потому что ключевым моментом и принципиальным отличием российской банковской системы, например, от банковской системы Казахстана, является значительный объем доступной банкам ликвидности. Соответственно, всю остроту проблем с оттоком вкладов решает именно политика регуляторов. Регуляторы де-факто оказали определяющую роль в достаточно успешной борьбе российской банковской системы с кризисом. А с точки зрения качества активов, действительно, есть проблема. Я не думаю, что в этой области власти делают что-то весьма значительное, поскольку это скорее вопрос взаимоотношений отдельных банков с отдельными же заемщиками. В каждом случае эти проблемы решаются либо за столом переговоров, либо в суде. И де-факто власти просто послали банкам сигнал о том, что они готовы предоставить банкам достаточный объем капитала, если это потребуется. Но пока банки такого желания не проявляют. Да, есть ситуация с качеством активов, она каким-то образом решается. Называйте это кризисом или нет, в общем, каждый решает сам для себя. У меня нет желания использовать этот термин относительно этой ситуации.
Напомним, международные стандарты финансовой отчетности учитывают весь кредит, который после первого просроченного платежа по нему становится как минимум проблемным. По российским стандартам учитывается лишь сам просроченный платеж, но не кредит в целом. Поэтому и разница в оценках может составлять 2-3 раза.
Экономическая панорама Сергея Сининского на волнах Радио Свобода. Информационную программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Турции. Здесь, в стране, которую сами турки называют футбольной державой, начали снимать первое в истории страны кино у футбольных болельщиков. Фильм будет называться «Анатомия футбольных фанатов». В основу его ляжет реальная история, а деньги на его съемки дали сами болельщики, рассказывает Елена Солнцева.
Гиджакамду – турецкие трущобы, паутиной окутавшие городские окраины. Дома без картона, без электричества, света и воды. Живут там безработные бедняки, нищие, в основном курды, прибывшие в поисках лучшей жизни с неспокойного юго-востока, где вот уже много лет продолжаются боевые действия между военными и курдскими сепаратистами. Детвора обычно не ходит в школу, а с малолетства гоняет в футбол. Едва ли не каждый здешний мальчишка – мечтает стать знаменитым футболистом, прославиться и покинуть этот ужасный мир. Объединившись в стаи, одетые в форму любимой команды, подростки ночами рыщут по городу. Не так давно в Стамбуле группа таких малолетних фанатов футбольного клуба «Фенербахче» случайно встретила болельщика футбольной команды «Галатасарай», одетого в черно-белую форму своего клуба. Его избили, раздели, сняли форму и заставили голышом бегать по городу. Тренер спортивной школьной футбольной команды Айхан. Эти дети образуют мелкие криминальные группировки. Перед началом матча в радиусе несколько километров от стадиона выстраивается цепочка таких парней, которые предлагают купить втридорога лишний билетик. Вкусная еда – такое же составляющее футбольного шоу, как, скажем, красивый гол. Сотни мелких торговцев, окружающие стадион, до самого позднего вечера раздают всем желающим наспех пожаренные котлетки, завернутые в папиросную бумагу, сдобренные луковой шелухой и изрядной долей специй. Их еще называют футбольные светлячки. К каждой такой тележке прикручена лампочка, работающая от портативного дизель-генератора, что позволяет не прерывать бизнес даже ночью. Фанат стамбульского спортивного клуба Фенербахче Айдын. Нам всем по 40, но мы с детства болеем за любимую команду. Помню, как накануне ответственного матча мы собирались ночами у стадиона, в парках, на берегу моря, чтобы обсудить план действий и поведения во время
матча. Тогда вся футбольная символика была самодельной. Каждый крутился как мог. Резали, красили по ночам одежду в сине-желтые цвета своего клуба. Шили шорты, футболки, шапки. Было забавно и смешно. Нас называли «желтыми канарейками». Теперь все постарели. Многие на матч приходят с детьми. Бывший управляющий крупной австрийской компании, 50-летний Роман Троя Тендл, давний поклонник черноморского клуба «Трабзонспор». Его шутя называют в Турции футбольным иммигрантом. Роман переехал в Стамбул на постоянное место жительства около 3 лет назад. Сначала регулярно приезжал на футбольные матчи, потом познакомился с турецкими обычаями и нравами, открыл свой офис, где на самых видных полках хранит фотографии со всех футбольных матчей. Роман говорит, что впервые услышал об этом черноморском клубе от своих турецких друзей во время учебы в университете. Попав в Трабзон, увидел жителей этого черноморского города, полюбил их всем сердцем за доброту, открытость, щедрость и юмор. Многих европейцев удивляет святая вера и романтизм турецких поклонников. Турки могут найти любое творческое оправдание ошибки того или иного футболиста. Мне нравится Стамбул, который не мыслит жизни без футбола. Здесь хорошая еда и добросердечные люди. В этой стране на футболе помешаны все, даже политики. Говорят, что нынешний премьер Турции Реджеп Эрдоган в юности серьезно увлекался футболом. Перед каждым матчем раздают национальные флаги. Переполненные чувствами патриотизма болельщики в моменты триумфа распевают национальные гимны. Политизированные фанаты тайком проносят на матч запрещенную политическую символику. Так, болельщики команды «Бурсаспор» на одном из недавних матчей с командой «Диярбакырспор» с юго-востока Турции, где проживает курдское население, вывесили растяжки в знак протеста против амнистии курдским сепаратистам, которые обещало правительство. Десятки человек были задержаны. В интервью одному из телеканалов один из болельщиков заявил, что оказывает тем самым услугу правительству, которое вот уже много лет не может справиться с террористами. Кстати говоря, истории болельщиков команды «Бурсаспор» лягут в основу будущего фильма о футбольных фанатах. Кино о фанатичной преданности любимой команде, где будет настоящая стрельба, слезы разочарования и радости, турецкие документалисты планируют показать на будущем Каннском фестивале. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Вы слушали программу «Время свободы». Через 7 минут сразу после новостей в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», в котором мы продолжим цикл передач «России между прошлым и будущим». С вами в прямом эфире был Марк Крутов. Мне помогали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Паньер. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь госпожи Клинтон на меня произвела хорошее впечатление.
Без признания Израиля еврейским государством мира не достигнут.
Мы будем продолжать поднимать вопросы, касающиеся гражданского общества в России.
Обсудили мои вопросы против ракетной обороны.
Правительство Чехии сделает все для того, чтобы процесс ратификации был надлежащим образом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».